Буде. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Московская экология» и 75-летие Александра Кушнера. Во второй части передачи «Документальное кино» и у нас в гостях Оксана Мысина и Джон Фридман. В Петербурге живет и пишет стихи поэт Александр Кушнер, и это само по себе событие. А 14 сентября у него юбилей, поэту исполнится 75 лет. С Александром Кушнером беседует Татьяна Вольцкая.
Александр Семенович, неужели это реальная ситуация в ваших стихах? Неужели Шопена так доставали доброжелатели, жаждавшие монументальных жанров?
Да, у него был чудный учитель, уже стариком, все время приставал к нему, что же он не пишет больших вещей. А где оперы, балеты, где симфонии? И Мицкевич, конечно, а как же? Ну вот как замечательно, что Шопен был верен себе, да?
Устоял.
Какое счастье, что он не писал все этой галиматии, потому что для него это была бы галиматия. Не для Россини, не для Моцарта, а для него. У него иначе была устроена душа.
А к вам, скажите, приставали с подобными вещами, Александр Семенович?
Ну, Даня, конечно. И как же вы не помните? Поэмы надо было писать. А как же? Советская жизнь стремилась к эпосу. Надо было создавать эпические полотна. Что художники, что музыканты, что поэты. И поэмы писались бесконечно. А я имел наглость в 30 лет заявить, что поэма кончается как жанр. Что недаром ее уже нет у Тютчева. У Баратынского она не получалась, у Феты тоже не получилось, у Мандельштама ее нет, и не случайно. И поэмы Блока не идут в сравнение с его лирикой. Вот я думаю, что искусство и сама жизнь движутся от эпоса к лирике, к человеческому сердцу, к индивидуальной человеческой судьбе, а не гурьбою гуртом жить вот так, как не хотел жить Мандельштам. Не случайно не хотел, не случайно этого боялся. Он и был убит.
То есть все не случайно, и нельзя поддаваться на эти соблазны?
Не надо поддаваться. Вот надо быть верным себе, своему ощущению, своему чувству. Вообще не надо заходить на чужую территорию. Надо делать то, что тебе дано от Бога.
Новые стихи тоже сложатся в какую-то другую книгу?
Да, надеюсь, что сложится книга. Важно, что для меня всегда было важно, чтобы следующая книга была не похожа на предыдущую. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что у меня это получалось. Ну, допустим, первое впечатление одно, примета совсем другое, голос третий, таврический сад четвертый и так далее, на сумрачной звезде пятая. Книги отличались друг от друга. Они должны быть интересны читать. А кроме того, когда-то я сказал в стихах, я не давал подписки, ни сам себе, ни в шутку, дуть, как сквозняк альпийский, в одну и ту же дудку. Ну вот, надо менять.
Вообще, есть ли для поэта место сегодня?
Почти не осталось. Кто теперь любим и славен, и нужен, и знаменит? Спортсмены прежде всего. Смехачи на телеэкране, чиновники, представители власти. Вот они наши герои. Но, знаете, в России не всегда поэт был в центре внимания. Нам кажется, что Пушкин жил в пушкинскую эпоху. Он жил в николаевскую эпоху. И писать стихи, кто ему это сказал, не значит проходить великое поприще, да? Вот. А тем более Баратынский, его забыт при жизни, и в некрологе даже его ругали, даже в некрологе. То есть такие вещи уже бывали. Вспомним нашу русскую эмиграцию во Франции или в Берлине, как им было тяжело Ходосевичу, который все приговаривал, не пустить ли газика, не выбросится ли из окошечка, Георгию Иванову. Другое дело, что теперь такое ощущение, что мы, живя в России, оказались в эмиграции в каком-то смысле, съехали туда, потому что действительно, действительно, искусство ушло куда-то на периферию жизни. И тем не менее, я знаю, что и стихи нужны, и музыка нужна, и есть свидетельства тому. Получаю иногда какие-то очень милые письма. А совсем недавно, вы знаете, буквально на днях, сразу 4 книжки с Судака. Оказывается, там, в Судаке, существует Кемерийское общество любителей поэзии. Неважно, какие они стихи пишут, важно, что они их любят.
Зато звучит как хорошо, кемерийское общество.
Да, 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 да. Вот я знаю, что живет в селе Никсенице Вологодской области некто Сергей Коробов. Всю жизнь живет на Сухонской набережной. И знает замечательно стихи. Чудно их слышит, чувствует. Я переписываюсь с ним и радуюсь. Все-таки невозможно представить себе Россию без стихов.
Из новых стихов Александра Кушнера читает автор.
Отца и мать, и всех друзей отца и матери, и всех родных и милых, и всех друзей. И не было конца их перечню за темной могилой кивающих и подающих мне за далью нечитаемые знаки. Я называл по имени во сне и наяву, проснувшись в полумраке. Горел ночник, стояла тишина, моих гостей часы не торопили, и смерть была впервые не страшна. Они там все, они ее обжили, они ее заполнили собой, дома, квартиры, залы, анфилады, и я там тоже буду не чужой, меня там любят, мне там будут рады.
Вы знаете, мне вообще кажется, что здесь глубокая вот правда в вашем, может быть, мировосприятии, вашей позиции. Поэты вообще славны тем, что они здорово умеют жаловаться.
Это верно.
Такой вой жалобный, он звучит. В то же время известно из истории искусств, что вообще всякое искусство выросло из культа, а смысл культа – это хвала. Богам, Богу, неважно, даже языческие в основном. Это хвала, ну вот действительно давшему или давшим тебе этот дар, той силе, которая тебя вызвала из небытия, скажем, да, да. И дает тебе жизненные силы сейчас. Да. Вот, наверное, вы на этой именно позиции стоите. Смысл искусства – это хвала?
Все-таки так. Все-таки мне ближе вот эти римские стоики, понимавшие, что жизнь бывает бесконечно тяжела, и тем не менее находившие в себе силы справляются с ней. Просто собственное достоинство не позволяло им унижаться перед жизнью.
Но вот что касается стоиков, мне кажется, их стоическое отношение к жизни, оно очень близко к отчаянию, да, если почитать письма Сенеки там, и так далее. И, в общем, оно,
Марка Аврелия, да.
И оно выражается, в общем, отчасти и вот молитвой оптинских старцев: «Боже, дай мне силы перенести то, чего я не могу изменить».
Конечно, конечно, конечно. Философия, они считали, для того и существует, чтобы научить человека справляться с тяжестью жизни. Но, надо сказать, они умели это делать. И некоторые из них кончали самоубийством по велению Цезаря и делали это совершенно спокойно, как Петроний, воспетый Пушкин.
Но что-то есть леденящая кровь. Вот в их письмах, в советах не расстраиваться по поводу смерти или болезни близких.
Вот это действительно страшно. Да нет, ну о чем говорить?
Мы не стоики. Все-таки.
Страшного безумно много, но видите, я думаю, что искусство – это интимный разговор твой с самим собой и с непредставимым провиденциальным собеседником, как говорил Мандельштам, читателем. И стихи – это великое утешение, не меньше никак, чем молитва. И тоже я скажу про живопись и про музыку, и просто поражаешься иногда. Тот же Ренуар действительно живописец счастья, а ведь кисти ему почти, можно сказать, привязывали к рукам, был парализован, но писал до самого конца.
А Брюлов, а Кустодия?
Да, да, да. И считал себя счастливым человеком. Вот мне нравятся такие люди. И, наконец, если подходить к жизни, согласиться с Набоковым, что это дар, полученный из рук незнакомца, то ведь и в самом деле дареному коню в зубы не смотрят, правда? Не доживел я до своего возраста, я бы многое не понял. Я не знаю, зачем это мне нужно, а все-таки оказывается, нужно. И даже в одном из стихотворений я спорю с моим любимым Евгением Баратынским, он написал стихи: «На что вы дни, юдольный мир явления своей не изменит. Все ведомые, только повторение грядущее сулит». А у меня начинается стих: «Как хорошо, что повторение сулит грядущее, сули в обходу грюмого Евгения, пошли мне те же корабли» и так далее.
Александр Кушнер из новых стихов.
«Au revoir». адьё и до свидания, аривидерчи, ауф идерзейн, гудбай, гуднахт, в минуту расставания, Невули, Темзу, Тибру видим, Рейн, а может быть, какую-нибудь речку поменьше, Суйду скажем, как она была подобна тусклому колечку, мне из окна вагонного видна. Влекла, манила, солнцем разогрета, и говорила в зарослях о том, что и она в каком-то смысле лето, в прощальном смысле, чудном, неземном.
Свои новые стихи Татьяне Вольтской читал поэт Александр Кушнер. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Когда-то в средствах массовой информации была обязательная рубрика «По следам наших публикаций». Не только в «Правде» и «Известиях», но даже в самиздатовском журнале «Урлайт». Потом произошел исторический перелом, на критику перестали реагировать. Но нашему рецензенту Илье Смирнову в последнее время везло. Он добивался реакции два раза подряд.
В хулиганском журнале «Урлайт» уголок обратной связи назывался «Эхо наших публикаций. Кому не спится в ночь глухую». А в 90-е годы, как вы правильно подметили, произошел принципиальный сдвиг.
В общественном сознании?
Думаю, в первую очередь, все-таки в бытии. Я обратил внимание, еще когда обозревал новые учебники для газеты «1 сентября». Никто не реагирует. Ни авторы, ни издательства, ни, главное, чиновники и эксперты, которые ставили гриф «допущено» на земноводных крокодилов, эсеров-пацифистов, Велесову книгу как источник по русской истории. Вот, казалось бы, автор должен как-то реагировать, защищать свою репутацию. Нет.
Но, видимо, ничего всерьез этой репутации не угрожало.
Наверное, если академическая карьера по гуманитарной части и заказы на учебники вообще не связаны с качеством продукции, а обеспечиваются иными факторами, тогда не реагировать – самая рациональная стратегия.
А мне кажется, что в художественной сфере, которой я занимаюсь, то же самое происходит.
Ну, видимо, доступ к лесопилке, где пилят бюджетные деньги на культуру, определяется тоже вне художественными обстоятельствами.
Да, наверное, определяется. Но в руках у вас, я вот вижу официальную бумагу с печатью, как я понимаю, это какая-то реакция. И, ага, я вижу, это реакция на фельетон наш.
Не могу не повеселить ею уважаемых слушателей. Ровно год назад, во время печальной памяти засухи и пожаров, мы с вами рассказали о том, что получило в народе наименование «стригучий лишай». У предыдущего столичного мэра, как известно, возникли какие-то проблемы с обычными российскими травами и цветами. Он их принялся за казенный счет целеустремленно изводить, как булгаковский персонаж. А мы одуванчиков душили-душили. И то зеленое, и живое, чего не добило засуха, уничтожали газонокосилками. Потом власть в Москве сменилась. И я позволил себе ознакомить нового мэра с содержанием прошлогоднего материала про ландшафтный дизайн его предшественника. И очень вежливо попросил это прекратить. Поступило два ответа. Первый практический. Летом уже нового, 2011 года, снова поползли по дворам газонокосилки, добавляя в московскую атмосферу дополнительные порции смрада и скрежета. Теперь они забираются даже в лесопарке. Вот стоит стенд с описанием природного заказника. Какие уникальные растения в нем еще встречаются. А отведя взгляд чуть в сторону, видишь поверхность, свежевыбритую по тюремной моде. Ну, а второй ответ теоретический. Я держу в руках. Естественно, не от самого мэра, он был занят плиткой, а от замдиректора департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Поначалу может показаться канцелярское скукотища, но если вдуматься, что написано, то может оказаться, Беккет и Сионеско отдыхают в тени московской мэрии под мелодичные звуки газонокосилок.
Давайте я почитаю. В исполнение поручения аппарата мэра и правительства Москвы в департаменте рассмотрено ваше обращение по поводу покоса газонов. Работы по содержанию благоустройства городских территорий осуществляются в соответствии с правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений Москвы от 10.09.2002 номер 743 ПП. В редакции постановления правительства Москвы от 11.05.2010 номер 386 ПП. Далее правило. Соблюдение установленных норм и правил распространяется на всех балансодержателей городских территорий. Согласно правилам, обыкновенные газоны, в том числе на территории жилой застройки, скашивают при высоте травостоя 10-15 сантиметров. Высота оставляемого травостоя 5-8 сантиметров. Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе естественной луговой растительности, в зависимости от назначения оставляют в виде цветущего разнотравья и содержат, как обыкновенные газоны. В целях обеспечения безопасных условий труда рабочих зеленого хозяйства покос газонов проводится в дневное время. Согласно правилам санитарного содержания территории, организация уборки и обеспечения чистоты и порядка в Москве, утвержденным постановлением правительства Москвы от 9.11.98 номер такой-то, ответственность за содержание территории возлагается в пределах закрепленных правовыми актами территорий на управы районов, префектуры административных округов, балансодержателей, владельцев и арендаторов земельных участков. Контроль за соблюдением правил осуществляется Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и заказчиками на производство работ за санитарным состоянием территорий объединением административно-технических инспекций города Москвы. Заместитель руководителя департамента Е.А. Храмушин. То-то я плохо понимаю, какие могут быть назначения у травы в лесопарке, кроме первого и единственного. Трава растет. И почему 5-8 сантиметров?
Не знаю. Наверное, потому что ПП номер такой-то. Через ПП другого номера могло быть 5 миллиметров или 5 световых лет. Но главное, что делает это послание маленьким шедевром в жанре абсурда, я обратился к мэру города с просьбой немедленно отменить распоряжения предыдущей администрации, очевидно вредные как для бюджета, так и для живой природы, включая людей. И получаю отказ, обоснованный чем? Этими самыми распоряжениями, которые я прошу отменить, и более ничем. Нелинейная у них логика, однако же.
Ну, видимо, рациональная аргументация, зачем уничтожать ромашки и васильки, просто не существует. Если бы существовала, автор из департамента ЖКХ попытался бы ее хоть как-то изложить. То есть, отказывая вам, он практически признал справедливость прошлогоднего фельетона.
Ну, за отсутствием осмысленного ответа, конечно, возможны разные предположения. Например, об особом устройстве сознания, которое не позволяет рассматривать вопрос по существу, только в режиме рефлекторной реакции. Ключевое слово – бумажка. Или о личной заинтересованности в таком освоении городского бюджета через газонокосилку. Теперь для контраста приведу цитату совсем в другом стиле. Из книги «Земля Вятичей» Юрия Васильевича Беспалова. «Всюду пестрят нарядные травы, вездесущие ромашки в броских бело-желтых шапках, щеголеватые колокольчики являют свету свои изящные уборы, мелькают золотистые лютики, сиреневые растрепанные хохолки короставника, малиновые головки клевера. Тут мощный донник простер к небу длинные, венчанные желтыми гребешками стебли, торчат кверху густые ёршики Тимофеевки, пышные султаны лесохвоста и шишковатые пучки ежесборной. Светлеет грусть, когда цветут цветы, когда брожу я многоцветным лугом, один или с хорошим давним другом, который сам не терпит суеты». Это из Николая Рубцова. И дальше выводы замечательного историка-краеведа Беспалова. «Велик и разнообразен мир цветущих растений. В этом убеждаешься всякий раз, когда, отыскав с десяток знакомых трав, видишь сотни тебе незнакомых. Дальнейшее состояние мира растений в немалой степени зависит от расширения и углубления нашего знакомства с ними. На фоне того, что происходит в Москве, эти слова звучат как черный юмор. То, что вызывает доброе и светлое чувство у ученого, поэта, просто у любого человека, любящего свою страну, то бездушная бюрократическая машина пытается извести под корень. И не только травы и цветы. Заметьте, как целеустремленно годами уничтожаются старые дома. Как навязывали Питеру газоскреб, чтобы раз и навсегда уничтожить неповторимое собственное лицо этого города. Как освобождали школьников от русской литературы. Как рвут куски земли из усадьбы Архангельска. Наблюдая эти высокопатриотические проявления, некоторые граждане, наверное, они экстремистски настроены или религиозные фанатики, приходят к выводу, что кроме сугубо материального, здесь прослеживается мировоззренческий мотив. Олигархия, для которой отечество офшор, подводит весь мир, прекрасный именно своим разнообразием, под глобальный казарменный стандарт, чтобы Москва не отличалась от Лос-Анджелеса или от Иокогамы, согласно ПП-666. И если кому-то в правительстве Москвы такое предположение покажется обидным, ну что ж, есть очень простой способ его опровергнуть. С завтрашнего дня взять и прекратить хотя бы стригучий лишай. Здесь ведь нет контрактов с инвесторами. Все зависит от одной подписи. А казенные деньги, которые освободятся, передать на что-то полезное, например, на долгожданное приведение больниц в цивилизованный вид.
Анюсины глазки до божьей коровки нас не узнают, мы придем в обновке, в новых одеждах, с новыми глазами. Они спросят, кто вы, догадайтесь сами. Только мы вышли, как уже вернемся. Они удивятся, а мы засмеемся. Как тут не плакать, как не смеяться. Они переварят и присоединятся. Хватит лить слезы, посмотри в окошко, какое там небо, такие в нем краски, божьи коровки, да Анютины глазки.
Вы слушали песню Бориса Гребенщикова «Анютины глазки». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Родственники опознали 39 погибших в авиакатастрофе в Ярославской области. Всего жертвами трагедии стали 43 человека. Двое спаслись и находятся в больницах. 37 из погибших – игроки и тренеры ярославской хоккейной команды «Локомотив». Под Тулой более 2000 человек приняли сегодня вечером участие в траурном митинге около Ледового дворца «Юбилейный». За ярославский хоккейный клуб «Локомотив» выразили желание выступать более 30 спортсменов из других клубов. В Цунтинском районе Дагестана совершено нападение на погранзаставу. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Застава расположена в труднодоступной горной местности. На заставе продолжается бой. Направлено подкрепление. Генпрокуратура России заявила, что убийство правозащитницы Натальи Стемирова в июле 2009 года можно считать раскрытым. В правозащитном центре «Мемориал» придерживаются противоположного мнения. В Москве сегодня вечером прошла акция скорби в память о погибших в результате взрыва жилого дома на улице Гурьянова в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года. Тогда погибли 106 человек, более 260 были ранены, из них почти треть – дети. Тбилисский городской суд приговорил 15 грузинских оппозиционеров к тюремному заключению по обвинению в создании нелегальной вооруженной группы для возвращения на родину экс-министра обороны Иракля Акруашвили. Печерский районный суд Киева завершил судебное следствие по газовому делу Юлии Тимошенко.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы документальное кино «Смотрите, не пожалеете». И у нас в гостях Оксана Мысина и Джон Фридман. Возвратившись чуть назад, поговорим о программе документального кино «Свободная мысль». Многие фильмы в ней представлены и будут показаны в передаче Владимира Хотиненко на телеканале «Культура». Передаю слово Ольге Клячиной.
В программе «Свободная мысль» было показано 17 картин. Среди них очень хорошее кино на любой вкус. Начну с традиционной биографии. Фильм «Лиз Гарбус. Бобби Фишер против всего мира». Это классическое журналистское американское кино. Интервью с постановочным светом, видео и фотохроника, дикторский текст. Но эта журналистика очень высокого класса. Драматургия судьбы великого шахматиста выстроена в фильме захватывающе. В картине Бобби Фишер изображен как гений, который помешался из-за своей гениальности. В первую очередь, конечно, вспоминается роман Набокова «Защита Лужина», потом фильм «Игры разума» и другие вариации на эту тему. Режиссер показывает шахматиста, не прибегая к банальным обобщениям или оценкам. Подробно рассказано о самых знаменитых матчах Фишера, о его победе над советским шахматистом Борисом Спасским. В фильме хорошо отражена эпоха Холодной войны. Звучит песня Высоцкого «Честь шахматной короны», на которую бурно реагирует российская аудитория.
Но учти, что Фишер очень ярок. Он даже спит с доской, силы в нем. Вообще он играет чисто, без помарок. Ну ничего, я тоже не подарок. И у меня в запасе ход конем.
Есть в картине и американская песня о Фишере в стиле кантри. По стилистике этот фильм напоминает американскую картину, показанную в рамках «Свободной мысли» в прошлом году. Дэниел Элсберг «Самый опасный человек в Америке». Тоже классический американский фильм-биография, выделяющийся по уровню режиссуры. Еще один очень сильный фильм программы «Искупление Голозадого генерала». В нем рассказывается о человеке по имени Джошуа Милтон Блахы, который во время гражданской войны в Либерии прославился зверскими убийствами. Его прозвали «Голозадый генерал» за то, что он совершал нападения в обнаженном виде. Его страшно боялись, считали неуязвимым, думали, что в его ноготе заключена особая сила. Голозадый генерал заставлял детей и подростков воевать вместе с ним. Он рассказывает в фильме, что предпочитал нанимать детей, потому что они бесстрашны и не заботятся о будущем. Но теперь Блохы – проповедник, неистовый евангелист. Он разыскивает по стране своих жертв и просит у них прощения. Африканские проявления христианской веры показаны в фильме очень подробно. Истошные вопли и исступленные прыжки проповедника, одобрительный крик и визг прихожан. Энергию, с которой молятся блохи, трудно сравнить с чем-либо. Видно, что ту же энергию использовал он, когда убивал тысячи людей. Потрясают сцены прощения. Будучи проповедником, он приходит к молодому мальчику, всю семью которого когда-то перебил, и просит простить. Мальчик прощает, припадает к его плечу и рыдает, и блохи оценивает его поступок. «Ты сделал правильный шаг». В этой ситуации он оценивает поступок того, кому пришел с повинной. Постоянно закрадывается сомнение в искренности его раскаяния. Психологически фильм невероятно интересен и неоднозначен, привлекает в нем и экзотика. Другой экзотический фильм фестиваля называется «Положение среди звезд». Он повествует о жизни семьи в современной Индонезии. Это третий фильм голландского режиссера Леонардо Хельмриха об одной индонезийской семье, рассказывает Григорий Либергал.
Как пластично он работает с камерой, как выпукло он лепит характер своих героев И фирменная его вот эта черта, умение раствориться среди стен и мебели, она здесь, ну вы сами увидите, что здесь есть настолько эмоциональные сцены, которых не может происходить даже при людях очень близких, при ближайших знакомых и друзьях дома.
Очень показателен в фильме конфликт между христианством и исламом. Бабушка Румиджа – христианка, она ведет своего внука в католический храм. Об этом узнает ее сын, отец ребенка, который воспитывает его в традициях ислама. Он берет слово с мальчика не слушать бабушку и внушает ему, что он мусульманин. В это время на улицах Джакарты выступают с призывами к джихаду. Второй конфликт – традиции и глобализации. Когда старшая дочь собирается на выпускной, ей предлагают ехать на повозке. Она отказывается наотрез, говорит, что над ней будут смеяться, и не выходит из дома, пока ей не закажут такси. На примере одной семьи в этой картине показана жизнь страны, ее противоречия и проблемы. Сделан фильм ярко, динамично, шумно. На фестивале огромным успехом пользовался жанр фильма провокации. На английской картине «Стереть Дэвида» и американской «Величайший фильм из всех когда-либо проданных» залы были переполнены. Англичанин Дэвид Бонд – режиссер и главный герой фильма «Стереть Дэвида». Дэвид озабочен проблемой незащищенности личной информации в современном обществе. Появление огромного количества данных о каждом человеке у государства и у частных компаний позволяет узнать о тебе все. Ты всегда на виду. Стирается граница, защищающая личную жизнь. Данными на Фейсбуке пользуются ЦРУ. Эксперты выглядят серьезно и внушают зрителю, что ситуация крайне опасна. Дэвид Бонд решает подставить эксперимент. Он уезжает из дома в неизвестном направлении и нанимает двух частных детективов, у которых есть только его имя и месяц на поиски. Дэвид везде возит с собой камеру и сам себя снимает. Рассказывает о том, где он, что происходит и как он боится, что вот-вот за ним придут. Чем дальше, тем комичнее становится история. Дэвид сам смеется над своей затеей и изображает, как боится преследования. В конце концов, герой вынужден раньше времени вернуться домой, потому что должен вместе с беременной женой быть у врача. В клинике его и настигают детективы. Все заканчивается рождением ребенка и общим голливудским планом. Счастливая семья, папа, мама и дети. Дэвид говорит, что он во что бы то ни стало отстоит для своего ребенка право на конфиденциальность личной информации. В фильмах-провокациях зачастую режиссер сам придумывает сценарий действий и играет придуманную им роль. Такой режиссер все время работает на камеру и должен обладать харизмой, чего у Дэвида не отнимешь. По такому же принципу построен и величайший фильм из всех когда-либо проданных. Его режиссер Морган Сперлок не первый раз снимает в этом стиле. Самый известный его проект «Двойная порция» – фильм, где он поставил эксперимент над собой и в течение месяца питался только в Макдональдсе. В этот раз Сперлок задумал снять фильм о рекламе и продакт-плейсменте полностью за счет рекламы и продакт-плейсмента. Морган Сперлок ходит по разным компаниям и предлагает им спонсировать фильм, который в этот момент уже снимается. Идея блестящая, тема актуальная, фильм полон юмора. Маркетологи и менеджеры некоторых компаний выглядят в этом контексте очень смешно, а один самый догадливый спрашивает, какова будет реакция прессы? Может, будут писать, что все американцы идиоты, особенно те, кто спонсировал этот фильм? Параллельно Морган Сперлок расспрашивает о проблеме у экспертов. Одному из них он задает вопрос, куда я должен пойти, чтобы не видеть рекламу? Тот отвечает, спать. Но Сперлок находит такое место. Он приезжает в Сан-Паулу, где действует официальный запрет на наружную рекламу. По сравнению с улицами Манхэттена, где в основном происходит действие фильма, голые стены домов Сан-Паулу впечатляют. Вопросы о месте рекламы, о влиянии корпораций на киноиндустрию, о том, насколько позволительна манипуляция покупателям, очень важные и спорные. И радует уже сама возможность существования такого фильма. Раз зал хохочет над этим, значит реклама еще не в полной мере стала бичом современности. «12 разгневанных ливанцев» – картина о том, как в самой большой тюрьме в Ливане проходит театротерапия. Режиссер Зейна Дакаш в течение года работает с заключенными. Ставит пьесу «12 разгневанных мужчин». Она же режиссер этого фильма. Личность очень сильная, работает профессионально. Видно, что ее работа оказывает благотворное влияние на заключенных. Первый опыт театротерапии оказался очень успешным и был поддержан правительством страны. Картин о театре в тюрьме, о всяческих социотеатральных проектах существует довольно много. Есть фильм Андрея Райкина «Игры с драконом» о том, как в российскую колонию для несовершеннолетних приезжает немецкий режиссер и ставит дракона Шварца. Не так давно вышла лента Серебренникова «Театр в тюрьме» об английском режиссере в пермской колонии. Недавний немецкий фильм «Бастион греха» рассказывает о театре в Штутгарте, где готовится спектакль «Медея», в котором играют турецкие женщины. Они не заключенные, но процесс постановки пьесы похож. То есть сейчас уже довольно-таки сложно сделать на эту тему оригинальный, ни на что не похожий фильм. Уже не чужие, короткометражный фильм-репортаж о необыкновенной школе в Тель-Авиве. В школе учатся дети из 48 стран мира. В основном это дети беженцев, которые оказались в Израиле. Часто их принимают в школу в возрасте 12 и даже 15 лет, при том, что они ничему никогда не учились, не было возможности. Школа становится настоящим домом и для детей, и для их измученных родителей, которым в школе иногда помогают даже с визами и с работой. Учителя, психологи и воспитатели, которые рассказывают в фильме о своей школе, люди редкой доброты, невероятно преданные своему делу.
Это самое главное. Мы можем быть примером школы, которая вместо того, чтобы говорить о ценностях, о правах человека, о том, что мы все равны, вместо этого мы живем согласно этим ценностям.
Документальные фильмы чаще рассказывают о проблемах и трагедиях. Но такие радостные картины, полные надежды и веры в человеческую силу и доброту, тоже необходимы. Авторы фильма Карен Гудман и Кирк Саймон основали свою кинокомпанию 30 лет назад и снимают в основном о детях. В 2010 году картина «Уже не чужие» получила «Оскара» за лучший короткометражный документальный фильм.
Не зря все эти фильмы не с такой легкостью попадают в число номинантов кинопремии, то есть премии Киноакадемии, Оскара, я имею в виду. Посмотрите, все прошлогодние картины, которые мы показали здесь в прошлом году, все они оказались в пятерке номинантов на премию «Оскар» в этом году.
Говорил отборщик программы Григорий Либергал. Мы с Ольгой Клячиной советуем смотреть документальное кино, которое иногда показывает телеканал «Культура». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Актриса Оксана Мысина и ее супруг Джон Фридман, американский журналист, работающий в России, рассказывали Павлу Ходасевичу про сотрудничество с американским театром Double H и его руководителем Стейси Клайн.
Они нас пригласили посмотреть их спектакль в театре Double H, где-то недалеко от Нью-Йорка, театр на ферме. Мы приехали, увидели этот городок, пришли на спектакль и смотрели этот спектакль в течение 3 или 4 дней каждый день. Спектакль очень менялся. Например, на третий день пошел проливной дождь, и те сцены, которые должны были быть как бы аутсайд, вне помещения...
Это называется на улице.
Спасибо, спасибо. Ужас какой, сама себя начала переводить в обратную сторону. Мы посмотрели эти 3 спектакля, и после 3-го Стейси Клайн, режиссер, подходит ко мне и говорит: ну, тебе понравилось? Я говорю: да, очень интересно. Она говорит: ну, завтра ты будешь играть в нашем спектакле. Меня вызвали к 11, дали мне скрипку и сказали: вот все скрипичные партии можешь сыграть сегодня вечером. Там профессиональные, очень хорошие музыканты, кто закончил Бостонскую консерваторию. Ну, в общем, профессионалы. Они дали мне ноты, и мы вместе стали разучивать что-то. Мне было безумно страшно, но каким-то образом от страха я запомнила эти скрипичные партии. Дальше я помню, что в темноте меня хватали за руки музыканты и тащили меня по каким-то кустам, во время дождя, по каким-то канавам. Мы сидели где-то, прятались, потом бежали на какую-то гору. Там для зрителей безумно красивые, загадочные, атмосферные вещи. И музыка должна звучать откуда-то из неведомой точки. Я помню, что такой был переизбыток адреналина и счастья, что после спектакля Стейси сказала: ну, если тебе понравилось у нас, может быть, на следующий год приедете. Джону было предложено написать книгу об этом театре, и поэтому нас пригласили вдвоем.
Оксана и Джон уже целенаправленно приехали в театр Double Age для работы над новым театральным проектом под названием «Жар-птица», навеянным музыкой к балету Игоря Стравинского и произведениями Марка Шагала.
Что ты привезла в душе
душе из этой самой Америки, Оксана.
Я думала, я такой закаленный монстр, крутая девица, которая много чего повидала в профессии. Оказалось, что с меня содрали все там. Я приехала с оголенной душой и готовая начинать все абсолютно с нуля, как в достуденческое время. Думала, я приеду, я их там научу русскому театру. Выяснилось, что это взаимопроникновение было таким мощным, что я не знаю, чему я научила их, но то, что они научили меня, как в Америке работают, нет там такого понятия «ты что-то знаешь». Каждая новая работа, начинаешь доказывать каждую секунду, что ты имеешь право находиться на сцене. Это было потрясающе. Я рыдала, я плакала.
Скажи, сколько раз ты хотела вернуться в Москву? 500? 700?
В течение 2 месяцев адский был труд. Но мы сыграли 23 спектакля, были распроданы все билеты, это был огромный успех, и американцы научились говорить по-русски, петь по-русски, многоголосие, различные хоралы.
И не только по-русски, по-болгарски.
По-болгарски.
По-украински,
да, по-испански мы пели, и это был спектакль на основе «Жар-птицы».
Надо сказать, что театр называется «Double Edge», «Двойное лезвие». У этого театра очень тесные давние отношения с польским театром, с театром Гротовского и других учеников и актеров Гротовского. Вот как Оксана сказала, вот в этом театре работают, у Гротовского так работали. В общем-то, искусство – это жизнь. Нету ощущения, что я прихожу в театр. Там это находится на ферме, в городке, в маленьком старинном, красивом очень городке. И они живут на этой же ферме, где они тренируются, где они же играют, где они же делают все, кушают, готовят ужин и так далее. Вот их жизнь, 24 часа, они включены в работу этого театра. Поэтому этот театр очень не похож на другие американские театры. И делать какие-то выводы по поводу американского театра из этого театра никак нельзя. Это абсолютно другое существование. В других театрах там профсоюз не позволяет репетировать больше, чем 3 часа, без перерыва. Спектакль не может идти больше 2,5 часов без разрешения профсоюза и так далее. Оксана же вставала в 8 часов утра, была уже на ферме в 10 часов утра, и очень часто там была до часу ночи без перерыва. Правда, кормили очень хорошо. Основатель этого театра Стейси Клайн, у нее в крови славянская культура, она это чувствует, любит. Ее бабушка говорила по-русски с ней, поэтому она вот это все ощущает и чувствует, но не знает. Просто вот как-то шкурой это чувствует. Она очень любит Шагала, она создала этот театр Double Edge 28 лет назад, и чуть ли не в первом спектакле она уже пользовалась картинами Шагала. И она в прошлом году решила делать такой цикл летних спектаклей, как бы под влиянием Шагала. В прошлом году они сделали спектакль «Тысяча одну ночь», в этом году «Жар-птица». Шагал делал иллюстрации к «Тише одной ночи», и он делал декорацию для балета «Жар-птицы». Но это, на самом деле, на поверхности имеет мало чего общего с Шагалом. Он как бы вдохновляет.
Пока актриса Оксана Мысина с утра до ночи репетировала, писатель Джон Фридман вместе со Стейси Клайн делал заготовки к будущей книге о ее удивительном театре «Double Edge».
Это, в принципе, книга Стейси Клайн, этой женщины, которая создала этот театр «Double Edge». Это ее книга будет. Я ей помогаю эту книгу писать. Она в самом хорошем смысле этого слова очень закрытый человек. И чтобы раскрываться, ей нужен или театр, или если не театр, то вот ей нужны другие люди, чтобы ей помогать как бы вот открываться. Я думаю, что они слышали или читали, или видели книги, которые я сделал с Камероновичем Гинкесом. Здесь, в Москве, выпустили на английском языке очень хорошая книга, где вместе мы с Камероновичем рассказали историю его жизни и творчества, скажем так. И, может быть, Стейси почувствовала, что вот она может что-то такое со мной тоже сделать. Мы встречались почти каждый день. Я ее записывал на пленке, задавал вопросы, вступил иногда в полемику с ней. И все лето я ее записывал. Это сырье для книги. И мне нужно будет брать весь этот материал там где-то 40-50 часов. И вот из этого я буду делать книгу. Это не просто будет разговоры, это будет что-то другое.
Почему ты взялся за эту книгу? Это действительно выдающийся театр, и это выдающаяся женщина.
Я не хочу сказать выдающиеся. Я могу сказать, что уникальнейшие люди работают в этом театре, занимаются тем, чем никто не занимается в Америке. Это не коммерция, это не карьера. Это люди, которые занимаются искусством и видят в себе художника. Они собирают людей со всего мира. Из Аргентины, из Польши, из Болгарии, из Англии. Люди со всего мира приезжают на эту ферму, чтобы заниматься искусством. Это удивительная вещь. Мне это очень нравится. Это настолько не по-американски, по-русски, что вот это сразу запало. Ты можешь представить себе, что я как американец, который прожил очень много лет уже за границей в России, я уже 22 года живу в России, я все время пишу о русском театре, живу в русской культуре, в русском обществе, высказываю всегда по поводу русского искусства, русского театра, русской драматургии и так далее. И у меня накопилось уже очень много, которые я хочу сказать об Америке. Эта книга для меня лично, это возможность будет высказываться по поводу моей собственной родины. Стейси это прекрасно знает, и она не только об этом знает, но она очень приветствует. Вот эта книга, это будет возможность для нас обоих что-то сказать о себе, о творчестве в Америке. И о Польше, и о славянской культуре тоже, потому что, как я говорю, она очень связана с польским театром.
Это не по-американски вообще, сказал Джон. И, Оксана, я тебе адресую вопрос подобный. В чем отличие школы твоей, в которой ты жила всю жизнь практически здесь, от школы той?
Ну, вот, например, у нас же не карают актеров за то, что они задают вопросы во время репетиции. Наоборот, режиссеры любят, когда актеры задают вопросы, и они вступают с актером в диалог. На первой же репетиции, когда я вдруг сказала, что «а вот мне здесь непонятно», Стейси на меня посмотрела таким огненным взглядом, и я просто была парализована. И актеры, они все тоже на меня так посмотрели, как будто я камень бросила, что ли, в лицо кому-то. И я затаила, ушла в себя и начала потихоньку, со скрипом, с трудом входить в другой абсолютно метод, который заключается в том, что когда ты задаешь себе вопросы, ты задавай их даже не режиссеру, ты задаешь их себе. Дальше они у тебя накапливаются. Дальше ты хочешь удариться головой об стенку. Вместо этого ты что-то начинаешь пробовать. И это вырастает в какую-то, в некую импровизацию. Например, мы делали очень много всяких этюдов, из которых, может быть, только крупицы вошли в спектакль. Но вся эта работа, она была нужна прежде всего для твоего собственного развития. Во всяком случае, вот я это так о себе говорю. И я просто вспоминаю, как актеры там, что они умеют делать. Они все могут летать в воздухе. В этом помещении развешаны такие как бы ткани, и они передвигаются от одной стены к другой на этой ткани. Они висят, держась мизинцами там за какие-то крючки. Они висят на стенах. Они могут с огромной высоты упасть в абсолютно расслабленном состоянии, не удариться, и дальше встать и что-то сделать. Они работают над телом. Они владеют как животные, как тигры, как коты, владеют собственным телом, что в русском театре хорошо приветствуется, но на самом деле в реальности этого мало. В основном все-таки люди пользуются словами, чтобы выразить что-то. Здесь совершенно другой взгляд на
очень
это.
Очень сильное в этом театре начало уличного театра. Это вот аргентинец, который вот сейчас является мужем Стейси Клайн, его зовут Карлос Ориона. Он очень известный был уличный артист в Аргентине.
Судя по всему, в работе над спектаклем «Жар птица» в театре Double Age было немало парадоксальных ситуаций. Но главный парадокс состоял в том, что в начале работы над спектаклем не было никакой пьесы. Она была создана в процессе репетиций на основе этюдов и упражнений этой замечательной театральной команды. И написал пьесу Джон Фридман.
Работал я с Стейси все время, каждый день встречались, записывались, разговаривали, и вдруг она мне говорит: «Ты хочешь приходить на репетиции?» Я говорю: «Не очень». Я говорю, времени-то нет, если я буду ходить, я же знаю,
что они
репетиции начинаются в 10 часов утра, заканчиваются в час ночи, когда я буду работать, когда я буду писать. Она говорит: «Ну, дело просто в том, что нам нужна некоторая помощь, потому что пьеса как-то не складывается, и надо сказать про этот театр, что они не берут текст, разучивают и играют. Они сами придумывают все спектакли, которые они делают. У них к этому времени вот некоторые вот отдельные сцены. Были тексты для этих сцен, и там написано, что вот здесь мы говорим об этом, мы говорим об этом, и что-то такое скажем. Если были какие-то диалоги, они были очень примитивные, глупенькие, нужно было кому-то этим заниматься. Поэтому я на 2 недели отбросил книгу. Вообще мы с ней, с Стейси, не встречались. И каждый день я ходил обычно первую половину дня на репетиции, смотрел, что они делали, шел домой вечером ко второй половине дня и сидел перед компьютером, и все это обрабатывал, придавал форму.
Но и... это он немножко, извини, прибедняется. Я видела, как горели у него глаза у Джона, когда я приходила, он говорил: «Я написал монолог! Это просто, это Шекспир! Послушай, послушай!»
Никогда я не сказал.
Ну нет, не говорил, но это я говорила: «Слушай, это просто Шекспир!» И вдруг, и он мне читал, говорит: «Никто не поймет, но я там веду диалог, я веду полемику там с Шекспиром, я веду полемику комику там с Диланом, у меня здесь игра слов, у меня там, но это никто не поймет, но это не важно, я это знаю, и это был кайф.
Оксана, поскольку там была Вавилонская башня, то есть люди отовсюду, интересно, как уживались разные менталитеты людские, то есть...
Мы очень дружили. Нам безумно было интересно общаться. И вот Карлос, который из Аргентины, представляешь, это вообще другая часть мира. У него был уличный театр там, и он рассказывал про историю этого театра, как они играли театр в метро. А это был знаменитый спектакль, где они разыгрывали такую сцену, как будто девушка и парень влюбились, и тут же решили пожениться, и тут же находился какой-то священник. И вся эта импровизация заканчивалась тем, что все метро вместе с ними танцевало и праздновало эту свадьбу. Девочка из Болгарии была замечательная, Лена, которая никогда раньше театром не занималась, и пришла в этот театр почти случайно, и вдруг проявила такие актерские способности, и она принесла какие-то болгарские песни, какие-то наговоры. Даже я выучила одну, такой распев на болгарском языке, очень красивый.
А спой.
Дага вземе мытната, дага вземе черната чума, дага не веди ни солнца, ни месячина, да-да-да, нечто под это глытный дано, под это глытный.
Павел Ходасевич разговаривал с Джоном Фридманом и Оксаной Мысиной и слушал болгарский распев в ее исполнении. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Валерий Пройдаков. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства? Белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо огромное.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.